Замок Чахтица. Август 1610 года от Рождества Христова. Ранним утром в замковый двор Чахтица въехала вереница бричек. Прибыли родственники покойной графини. Дочь Анна, ее муж Николаус Зриньи и трое их детей. Сопровождали семейство многочисленные слуги. Приезда Катерины и Пала, который гостил в семье второй сестры, ожидали на следующий день. Анна вылезла из брички, прошлась по двору, разминая затекшее тело. В последнее время она неважно себя чувствовала, даже подозревала, что беременна. Угнетал дневной свет, от него болели глаза. Есть не хотелось, сам вид пищи вызывал тошноту. Легко становилось лишь по ночам, но тогда начинали терзать два безумных желания. Хотелось мужчину и крови. Она отогнала от себя слабость. Здесь ничего не изменилось. Вот тут они когда-то с сестрами играли в догонялки. Тут стояли шатры цыган. Кстати, куда делось кочевое племя? Выгнали нахлебников, когда заточили мать, или они сами ушли? А здесь она когда-то убила девку. Подкралась ночью, когда та перебегала двор. Видно, где-то среди шатров ждал ее молодой цыган. Как она стонала, когда Анна до крови кусала ее грудь и живот. Кто сказал, что это хуже цыганских ласк? Анна рассмеялась, приходя в доброе расположение духа. А что, можно и еще позабавиться? Потом скажут, покойница встала, пошла убивать. Спохватившись, сделала приличествующее выражение лица. Сдержанно печальное. Все ж, мать умерла. Хоть и не святая, хоть и преступница, убийца, но мать. Поднялась в комнату, которая последние 4 года служила Эржебете узилищем. Отослала слуг. Плотно закрыла за собою дверь. Мать лежала на кровати. Челюсть подвязана, на глазах монеты. Седая, сморщенная, сухонькая, старая. И не сказать теперь, что была первая красавица Венгрии. А она, Анна, всегда вторая. Хотя разве это справедливо? «Он мой теперь», — сказала старухе Анна. «Мой, а ты и сдохла, как собака травленная». И пусть Дьорти, заперся в биче, а ее отправил прочь, пусть наливается вином до одурения. Пройдет. «Вином вину заливает дурачок», — пропела Анна и рассмеялась. «А все одно мой». Закружилась по комнате, заплясала. «Нет тебя! Нет больше, проклятая!» Хотя ведь это не мать проклята, а она, Анна. Дьорть передал последние слова старухе. Да что ей до того? Разве изменят они судьбу? Эржебета мертва, Анна жива. Смерть, только смерть. Убийство, всего лишь убийство. А слово есть слово. Словом не убивают, Анна знает. Убивают ножом, огнем, топором. Вот они страшны. А слова ушли вместе с матерью. «Оставайся. Я пойду хлопотать о твоих похоронах», — проговорила Анна. «Не бросают же тебя в самом деле, как собаку. Что люди скажут? А еще позабочусь о том, чтобы ты не знала покоя даже после смерти». Целый день она провела в замке, отдавая распоряжения, изучая бумаги, выслушивая жалобы, заставляла себя быть сильной, однако приказала занавесить окна и принести в комнаты свечи. Так стало легче. Глаза больше не болели. Николаус, зная вспыльчивый нрав жены, не решался вмешиваться. Дети отдыхали после дороги на своей половине. Ближе к вечеру пришел гайдук, охранявший ворота. Доложил.
«Там, ваша светлость, какой-то цыган пришел. Вас спрашивает».
«Веди сюда», — пожала плечами Анна. В комнату вошел толстый, одышливый старик в красной рубахе. Переломился в низком поклоне.
«Доброго здоровья, молодая госпожа! Я Джура Фаркаш, барон Табора. Мы вернулись, госпожа, чтобы служить тебе. Прости ошибку, не вели казнить».
Анна не понимала, о чем говорит этот грязный старик, увешанный золотом. Но она любила цыганские песни и пляски,
поэтому предложила: «Оставайтесь в замке. Окончится траур, будете моими музыкантами».
«Прости, госпожа. Мы лучше подождем в лесу, пока не свершится предначертанное».
Ей некогда было разбираться с этим странным человеком. Она кивнула: «Ступай». Комкая шапку, Джура удалился. Анна вспомнила историю, которую слышала еще в детстве. Точно так же цыгане пришли, чтобы служить ее матери. Может, у них обычай такой — служить чахтицкой госпоже? А на пороге уже были новые гости. 3 священника. Анна не была ревностной евангелисткой, как ее родители и сестра, но и этих тоже не любила. Вошли, черные, раскормленные, с постными рожами.
«Примите соболезнование, дочь моя! Она в лучшем мире! Господь милостив!»
«Что вам нужно, святые отцы?» — с приличной скорбью, но решительно прервала Анна. В их присутствии вдруг стало не по себе. К горлу подступила тошнота. Глазки церковников забегали, толстые морды расплылись в сладких улыбках.
«Понимаю, что не время, дочь моя, но последняя воля вашей матушки — завещание».
Сунули под нос бумагу.
«Я, графиня Эржебета Надожди, в девичестве Батори, находясь в здравом уме и трезвой памяти, завещаю до моего освобождения поручить управление всем движимым и недвижимым имуществом моим дочерям Анне Зренье в девичестве Надожди и Катерине Хаманае в девичестве Надожди».
«Чужой рукой писано», — усмехнулась Анна. «У меня есть другое завещание, написано матерью».
«Под диктовку. Ваша матушка уж совсем плоха была, зато подпись собственноручно поставила».
Анна бросила взгляд на закорючку. «Не матушке эта подпись, святые отцы».
«Уж не обвиняете ли вы, дочь моя, церковь во лжи?» — изумился один из священников. «Графиня завещала вам управление имуществом лишь до освобождения, какого не уточнено. А теперь, волею Господа, она освободилась от тягот земной доли. Значит, имущество теперь ничье».
«Подпись не матушки», — упрямо повторила Анна и, болезненно оскалившись, тихо добавила: «Не вздумайте тягаться со мною, святые отцы».
«Встретимся в суде, дочь моя!»
Священники ушли, возмущенно шурша рясами. «Пора спать», — решила Анна. «Сегодня был тяжелый день». Лежа в супружеской постели, долго не могла уснуть. Перебирала в памяти все сделанное. Прикидывала, насчет чего еще нужно будет распорядиться. Не спалось. Вспомнился Дьорть. Его глаза, грустноватая улыбка, тяжелое тело. Анна стиснула зубы от прихлынувшего желания. Покосилась на сопевшего рядом мужа. «Разбудить? Ну его!» Встала, налила вина в серебряный кубок. Выпила залпом. В груди потеплело, в голову мягко ударило. Захотелось спать. Наконец-то. Она бежала по лесу навстречу лунному свету. Одуряюще пахли травы, листья ласково шелестели над головой. Было тепло и весело, только одежда мешала. Анна остановилась, скинула с себя все и понеслась дальше, едва касаясь ногами земли, ощущая, как ласкает ногое тело ветер, как трава мягко пружинит под пятками. Он ждал на поляне. Большой, сильный, черный, как ночь. Непонятное существо. То ли человек с телом кота, то ли кот с лицом человека. Анна бросилась к нему, обняла, терлась щекою о нежную шерсть. Он мягко опрокинул ее в траву, лизнул грудь шершавым языком, прикусил шею. Они катались по поляне, выли и урчали, царапались, сплетались телами. Ощущая в себе горячую звериную плоть, Анна стонала, извивалась в предвкушении. Но чего-то не хватало. Она сама надкусила вену на запястье. Поднесла руку к губам существа. Кровь окропила его лицо. Крошечными рубинами блестела на шерсти. скатывалась багряной росой на траву. Зверобог приник к ранке, жадно слизывал кровь. Анна ликующе закричала, содрогаясь от бесконечного наслаждения. Она проснулась от собственного крика. Рядом беспокойно заворочился Зрини, спросил хрипло.
«Что случилось, любовь моя? Кошмар?»
«Кошмар — это ты!» — строптиво ответила Анна. «Спи уже!» Николаус перевернулся на другой бок и захрапел. Анна не спала. Приподнявшись на локте, вглядывалась в темноту. Не оставляла чувства. В комнате кто-то есть. Кто-то настолько сильный, что его присутствие ощущается на расстоянии. Кто-то настолько страшный, что невозможно заставить себя протянуть руку, зажечь свечу и увидеть. Ужас переполнял ее, порождая непонятное возбуждение, предвкушение чего-то прекрасного и жуткого одновременно. Анна застонала, не понимая еще, что должна сделать.
«Отпусти себя», —
вкрадчиво шепнула темнота.
«Слушайся своих желаний. Почувствуй перерождение».
Анна огляделась. Теперь она словно видела мир по-новому. Темнота уже не была такой густой, а знакомая с детства комната наполнилась новыми звуками, запахами и красками. Она явственно слышала шорох растущей травы, шелест крыльев мотылька, который снаружи полз по окну, и скрип древоточцев, поселившихся в шкафу. Видела игру радуги в лунном луче. Чувствовала аромат цветов, доносившийся из далекого леса. И запах еды. Человеческая плоть пахла так соблазнительно, что по подбородку потекла слюна. Потом Анна ощутила, как ноют, удлиняясь зубы, а все тело наполняется невероятной силой. Сладострастно заурчав, она повернулась к мужу, сорвала с него одеяло и вонзила клыки в беззащитную шею. Несколько мгновений, и Николаус был растерзан. Анна откинулась на подушке, наслаждаясь запахом его крови. Вот что такое настоящий экстаз. Это не шло ни в какое сравнение с прошлыми убийствами. Это не шло ни в какое сравнение с любовью. Мужчины теперь не нужны.
«Ты приняла первое причастие».
Из темноты выступил человек в черном плаще. Под капюшоном не видно лица, а может, его и не было.
«Впрочем, ты давно уже его приняла, Батори».
Страха не осталось. «Кто ты?» — спросила Анна. Черный человек гулко рассмеялся.
«А ты смела. Обычно те, к кому я прихожу, чтобы вручить дар, ведут себя более робко. Но ты давно была к этому готова. Ты исказила свою душу ненавистью, завистью и убийствами еще до обращения. На этот раз я могу быть откровенен и обойтись без надоевших высокопарных слов».
Анна уже поняла, кто перед нею. «Значит, ты действительно существуешь?» Голос собеседника стал хитрым.
«Ведь это каждый сам для себя решает. Но если ты видишь меня, почему бы мне не существовать?»
«Тогда почему я? Почему сейчас?»
«Ты исполняешь предназначение своей матери. Ребенком она увидела вещи, которые помутили ее рассудок. Она молилась о спасении, но от ужаса произнесла слова молитвы гораздо более древние, чем собиралась. Ржебету услышали, и с тех пор душа ее была обещана мне».
«Опять она!» — воскликнула Анна. «Везде оказывается, что она была первой, даже у дьявола».
«Я не жалуюсь», — возразил собеседник. «Ты гораздо более интересное приобретение».
«И что же было дальше?»
«Я пришел к ней, сопровождал всю жизнь, оберегал и охранял, соблазнял самыми прекрасными грехами. Но она упорно сопротивлялась, хотя могла бы проявить уважение, все же я спас ее. Нет же, она молилась без конца, сдерживала неправедное желание. Надо сказать, не всегда получалось. Особенно часто она поддавалась грехам гнева и гордыни. А вот похоть усмиряла виртуозно. Даже мне часто отказывала. Однако в итоге Эржебета умудрилась прожить достойную жизнь и даже помогала людям. Хотя,
со смехом добавил черный человек,
надо признать, она делала это столь своеобразно, что никому в голову не приходило ее поблагодарить. Так или иначе, Эржебета доказала, что человек способен сам определить свою судьбу и изменить любые обстоятельства. Она ломала себя всю жизнь, не давала воли чувствам и сумела не выпустить наружу чудовище, которое родилось в ней в момент смерти сестер.
«И раз мать не поддалась, ты решил забрать меня?»
«Своим упрямством она изменила предначертанное. Я решил, что справедливо будет, если предназначение исполнишь ты».
«И я?»
«Ты была податливым и способным ребенком, в отличие от Эржебеты. Ты безоговорочно приняла определенную мною судьбу. Даже не пыталась бороться. Незаметно, из-под воль, я отравлял твою душу. Растлевал ее. Немного слукавить, не сказать правды, оборвать крылышки у бабочки, из-под тишка наступить кошке на хвост. К 15 годам из очаровательной малышки я вырастил не менее очаровательное чудовище. А самое милое, ты всегда виртуозно скрывала свою сущность. Окружающие считали тебя доброй и сердобольной, тогда как ты только и ждала случая, чтобы начать убивать и распутничать. Кровь и разврат. Вот твоя сущность. Вот чем живет твоя душа.
И что теперь? Голос черного человека был нежен и ласков.
Теперь, моя дорогая девочка, ты высший вампир. Ты получила дар искушения и право преображения, а вместе с ними и вечную жизнь. Так ступай, заверши инициацию.
Анна выгнулась, завыла. Тело ее видоизменялось, вытягивалось, покрывалось блестящей шерстью. Руки превратились в когтистые лапы, лицо в звериную морду.
«Великолепное существо!»
Дьявол удовлетворенно кивнул пустым капюшоном.
«Кошка! Черная кошка! Иди, дочь моя! Докажи, что ты освободилась от всего человеческого!»
Зверь выскочил из комнаты, понесся по коридору, оглашая замок торжествующим воем. Радуясь свободе. Праздновать свободу Анна начала в детской комнате. Больше никакой любви. Лишь три трупика в луже крови. Продолжила в покоях фрейлин. Никакой дружбы. Только истерзанные тела. Разодранная плоть. Завершила в комнате для слуг. Никакой ответственности. Одни только кровавые ошметки того, что когда-то было людьми. Под утро вернулась к себе. Вылизывала шерсть, приводя себя в порядок после пира.
«Ты все хорошо сделала, девочка», —
— сказал черный человек.
«Я больше не нужен. Я ухожу, а ты живи по новым правилам, по законам ночи!»
Замок Эчет, ноябрь 1614 года от Рождества Христова. «Опускайте», — велела Анна. Слуги взялись за веревки, гроб медленно поплыл вниз. Эржебету провожали только дочери и сын. В сторонке стояли фрейлины Анны, да еще гайдуки охраняли могилу, готовые отогнать любого, кто вдруг выразит недовольство этими похоронами. Анна первая захватила горсть сырой земли, швырнула в яму, вытерла ладонь платком, отвернулась от могилы и двинулась прочь. Несмотря на то, что впереди была вечная жизнь, ей изрядно надоело тратить время на хлопоты с упокоением матери. 2 месяца она не могла пристроить покойницу. Жители окрестных деревень бунтовали, не позволяли хоронить графиню. И церковь не давала разрешения на упокоение. Анна 3 раза укладывала мать в семейный склеп рядом с отцом. И 3 раза святые отцы грозили судом, так что приходилось вытаскивать Эржебету. Приказав снести тело в подвал, в ледник, она отправилась добывать разрешение на захоронение. Пришлось раздать немало денег, чтобы заткнуть жадные рты церковников. Наконец, графиню позволили похоронить на старом кладбище замка Эчет, в котором после смерти родителей Эржебеты никто не жил. Упокоить ее в Чахтице не было никакой возможности из-за бунтов. Трупы мужа, детей и челяди были надежно спрятаны в лесу. Джура Фаркаш со своими цыганами не подвел. Анна наняла новых слуг, выписала фрейлин и объявила им, что семья ее, не дождавшись похорон, которые все откладываются, уехала домой. А что до дома так и не добрался никто, дело обычное. Волки, разбойники, мятежные крестьяне, да и нечисть, говорят, шалит. Нечисть, между тем, шалила все нахальнее. В окрестных деревнях пропадали люди, потом их находили растерзанными. И чаще всего нападениям подвергались молодые девушки. Поговаривали, что мертвая графиня вылезает по ночам из подвала и продолжает охоту. Анна написала множество писем. Родне, императору и, конечно, палатину Венгрии Дьордю Турзу. Просила защиты, помощи. Получила обещание разыскать ее пропавших близких. На том и успокоилась. И взялась подбирать себе новую семью. Самые жестокие, злобные гайдуки. Самые жадные, хитрые, развратные фрейлины. Сегодня клан Батори насчитывал всего 6 лидерок. Но они стоили сотни смертных. «Ничего», — думала Анна. «Теперь, когда она все устроила в Чахтице наилучшим образом, можно отправляться в путешествие, а там и подобрать людей для обращения. Легенды же о кровавой графине пусть множатся, обрастают жуткими подробностями, живут веками. Анна сама запустила несколько красивых, хорошо продуманных слухов. Один из них был о том, что Эржебета вовсе не умерла, а сбежала, вместо нее же убили ее кузину. Пусть гадине не будет покоя даже после смерти. Пусть треплет ее имя людская молва. К тому же, из этого можно будет извлечь пользу. Клан долго придется растить, укреплять. Сейчас пусть он существует в тайне. А вот лет через 20, когда Анна Зринья умрет от старости, настанет время Эржебеты Батори. Пусть кровавая графиня, имя которой к тому времени станет символом ужаса, выйдет из могилы и покажет, на что способна. Замок Бича, ноябрь 1614 года от Рождества Христова. Дьорд залпом осушил кубок. Слуга, не дожидаясь ни приказа, ни жеста, наполнил его снова. Челядь уже привыкла к запою, который длился более 2 месяцев. Все это время Турзо не интересовался делами семьи, не встречался с друзьями, не исполнял обязанности палатина. Он просто тихо, люто напивался. Падал, когда в кровать, когда и под стол. Спал, а проснувшись, требовал еще вина. А сегодня он пил с самого утра, но к обеду так и не опьянел. Вина нужно было особенно много. Сегодня хоронили женщину, которую он убил. Гордую, прекрасную. Женщину, которую оболгали при жизни. И продолжали лгать о ней после смерти, не давая покоя ни душе, ни телу ее. Женщину, которая стала жертвой множества интриг и чужой алчности. Ее предали все. И ты тоже. Так пей, Дёрти. Заливай вино вином. Больше пей. Может, тогда забудешь, как при живом муже, друге твоем, предлагал ей блуд. Как рвал на ней платье после похорон Ференса. Как потом в черном плаще пробирался в комнату ее дочери. Как арестовывал Эржебету. Как сына у нее отнял. Как судил, пытал и приговорил верных ее слуг. Как потом, когда увозили ее из твоего замка в заточение, ты отвернулся от ее взгляда. Почему-то именно это сильнее всего терзало душу. Сильнее даже, чем сделанное потом. Воспоминание о ее взгляде. Таком беспомощном, потерянном. Она искала тогда поддержки, хоть немного. А он отвернулся. В тот момент родилось его предательство.
«Я любил, я и убил», — пьяно проговорил он. «Я тогда тебя убил, Эржебета. Последнюю надежду в тебе задавил. Душу твою убил, а потом уже тело».
Оперся на стол, тяжело поднялся. Постоял, шумно дыша. Грузный, лицо отечное, глаза красные, как у бешеного вепря. Медленно двинулся вдоль стола, едва держась на ногах. С трудом добрался до слуги, ухватился за него, отдохнул. Потом поднял кувшин, припал к нему губами. Запрокинул голову, лил вино в рот. Красные струи текли по бороде, по дорогому кафтану. Допив, шибанул кувшин об пол, побрел к постели.
«Пошел вон», — сказал слуге и упал.
Лакей вышел на цыпочках, прикрыл за собою дверь. Уснуть бы, да не проснуться, и сдохнуть. Это была его последняя мысль. Он провалился в беспамятство, тяжелое, как болезнь. Проснулся посреди ночи. Лежал, глядя в потолок, на лунные блики, не понимая, где он, что он. Выходит, не получилось издохнуть. Вспомнил. Куда уж. Смерть во сне — награда праведникам, не иудам. Внезапно жуть охватила. Как будто и вправду смерть его пришла. Рядом встала, в лицо заглядывала. Что-то было не так. Дёрт с трудом поднялся на локте, осмотрелся. В комнате никого не было. Он бросил взгляд на окно и вздрогнул. За ним, в воздухе, парила Эржебета. Красивая, молодая, живая. Плясала на лунной дорожке, улыбалась, манила к себе. «Впусти, впусти меня, любимый!» — слышал он, хотя губы Эржебеты не шевелились. Он даже не подумал усомниться в увиденном. Так хотелось верить. Вскочил с кровати, едва не упал. Доковылял до окна, распахнул настежь.
«Входи!»
Она влетела в комнату, плавно опустилась, коснулась ногами пола. «Здравствуй, Дёрти!» Схватил в объятия, заглянул в глаза. Разочарованно застонал.
«Анна!»
«А ты кого ждал, любимый?» — рассмеялась. «Уж не другую ли? Забудь! Та мертва! В сырой могиле гниет!» Дёрти ощутил холод, исходящий от Анны. Выпустил ее, отпрянул.
«Кто ты?»
Она раскинула руки, закружилась по комнате, тихо, нежно смеясь, играя с лунным саваном. Турзо видел, что ноги ее не касаются пола. Анна танцует,
словно пылинка в воздухе. «Кто я? Что я? Я судьба твоя, Дьорть! Как же ты проглядел!»
«Ты тоже мертва!»
«Не жива! Хочешь видеть мое настоящее лицо?»
«Не смотреть бы!» Да он не мог. Зрелище зачаровывало. Черты ее поплыли, изменились, и вот уже перед ним стояла наполовину женщина, наполовину кошка. Открыла пасть, показала длинные клыки.
«Лидерка», — понял Дьорти.
«Та, что приходит по ночам и пьет из людей кровь. Что ж, достойное проклятие для убийцы. И для него наказание». Он расстегнул кафтан, рванул рубаху на шее, закинул голову, открывая горло.
«Убей!»
Женщина-кошка молчала, насмешливо рассматривала Турзу.
«Убей!»
— повторил он и добавил робко.
«Прошу!»
Кошка протяжно мяукнула, снова обратилась в ванну, произнесла мягко.
«Нет, Дьорти, не стану я тебя убивать. Живи, живи с этим!»
Он упал на колени.
«Убей! Умоляю! Сил нет!»
«Что ж, сам себя не убьешь?» — равнодушно спросила Анна. «Ах да, ты ж примерный евангелист, в Христа веруешь. Такие себя убивают только вином. Да ты и так не сможешь, Дьорти. Ты еще здоров и крепок, хоть и стар».
Он не отвечал. Склонил голову, все еще надеясь, что Анна передумает.
«Хотела обратить тебя», — продолжала Лидерка. «Но ты не так уж грешен. Не сможешь всей душою захотеть искажения».
«Я не грешен», — Дьорти горько усмехнулся.
«Ты про мать. Так ведь не так уж и велика твоя вина. Ты просто не поверил, позволил себя обмануть, вот и все. Наверняка она тебя и сама простила. Признайся, простила? Хотя, что в этом проку? Ты себя никогда не простишь. Сожрешь ведь себя, Дьорти. Живи с этим. Вот тебе наказание. Не за предательство. За него ты сам себя наказываешь. За то, что мою любовь не принял».
Подплыла обратно к окну, медленно растворяясь в лунном луче, превращаясь в жемчужное облако. Потом вдруг вихрем ринулась обратно. Не человек уже, призрак. Яростно завизжала в лицо Дьордю.
«Все могло быть иначе! Твоя любовь могла меня остановить!»
Он чувствовал леденящее прикосновение, запах тлена от ее губ, слышал безумие в ее визге, ждал смерти, желал ее. Но нет. И стаяла, вылетела туманом в окно, оставив его жить с этим. Диана Удовиченко. «Кровавые иллюзии». Текст читал Олег Булдаков. Май-июнь 2013 года.